Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
У нас сегодня две темы: итоги теста электронного голосования и вирус прививок не боится. Но что касается итогов теста, то в Москве, в частности, в Москве в одном из 7 регионов проходило вот это вот электронное голосование, которые должны потом в течение 3 дней реализовать на выборах депутаты Госдумы, а у нас еще и по выборам по Московскому городскому избирательному округу, Мосгордуму, поскольку у нас депутат наш Губенко умер. Я записался, естественно, как интересующий системой прямой демократии, частью которой является голосование, доступное для всех и в любое время, и поэтому для меня этот интерес, можно сказать, профессиональный. Что я должен сказать? Ну, система, как говорится, была опробована с точки зрения простоты и пользования, да, простота присутствует, вот, все это хорошо. Два момента сразу же стали очевидными. Значит, первое, это то, что те, кто попытался проверить все-таки эту систему голосования при помощи так называемой технологии блокчейна, они сразу же обломились. Потому что технология-то вроде существует, как бы звучит красиво, непонятно, по-иностранному. Но реально это значит, что человек, так сказать, во-первых, сильно продвинутый в этой области, должен сравнить некие массивы информации, которые предварительно он может типа свободно закачать себе. А речь идет о массивах, которые объемом примерно в гигабайты уже на сегодняшний день. Как осуществляется это сравнение? Я, например, недостаточно компьютерно подкован для того, чтобы его осуществить. Но, кроме того, надо иметь еще и соответствующую технику. И плюс возможность все-таки реально эту информацию получить. У нас были уже похожие прецеденты, по-моему, в 2019 году, когда были выборы в Мосгордуму, такие же вот с использованием электронного голосования. И уже тогда те, кто... значит, действительно до этих блокчейнов добрался, отмечали, что они, так сказать, довольно часто не совпадают, так сказать, одни с другими. В общем, короче говоря, там какие-то технические сбои постоянно. Техподдержка пишет, что да, мы там из чего-то исправим, наладим, но на самом деле не исправляется и налаживается. В общем, короче говоря, реально эта технология, так сказать, в массовом порядке не работает. Из этого следует, что значит, даже желающие проверить, все-таки проверить ее реально не могут, это раз. Во-вторых, эти желающие — это сугубо единицы. И даже если они как-то выйдут в благосферу и что-то сообщат, как это было в 2019 году, то для Центра избиркома это ничего не значит. Ну, кто-то что-то сообщил, ну, что-то там получилось, не получилось. В общем, фигня. Ну и в-третьих, наконец, если связаться с сервером не удалось, как было в этот раз при тестовом, замечу, голосовании, да, а не при полном, то, ну, как говорится, тем хуже для вас. Ну, никаких возражений не поступило. Вот видите, широкий же доступ был открыт для всех. Ну, кто-то не воспользовался, нам верят на слово или вообще, так сказать, возражений не выдвигают. В общем, короче говоря, с точки зрения проверяемости результатов голосования, а это, собственно, главная претензия была к электронному голосованию, значит, вышла сплошная жулька. А это, собственно, и ожидалось. Но в данном случае важно в этом еще раз убедиться, что ничего на эту тему не исправилось. И, соответственно, оно практически целиком находится на совести Центра избиркома, честные глаза которого, как вы понимаете, изначально не могут лгать. То есть они говорят только чистую правду, заботясь об интересах избирателей. Вот. Поэтому, значит, электронное голосование, да еще растянутое на 3 дня, да еще с этими блокчейнами, то есть это, в общем, вполне понятная попытка уйти, так сказать, от результатов выборов, то есть уйти от честных выборов, закрыть, наконец, проблему явки, которая падает с потрясающей скоростью. Вот, потому что по последним исследованиям ВЦИОМа, то есть порядка, по-моему, 22% избирателей вообще готовы принять участие в голосовании. Так сказать, из этого еще непонятно, чего останется на самом деле. Причем это падает доля, так сказать, от выборов к выборам и вот доходит до своего апофеоза. Ну и второй момент, так сказать, интересный, это вопросы, которые задавались на этом электронном голосовании. То есть, как бы помимо самого голосования, тестирования систем, механических, в них был привлекательный элемент в виде опроса. Но вот с результатами его знаком Игорь, поэтому я ему передаю слово.
Да, значит, по поводу голосования. Это было тестовое голосование, значит, в котором приняло участие 146 тысяч человек, то есть бюллетеней взято. Проголосовало 142 тысячи. Значит, это по Москве. Москвичам было предложено ответить на вопрос о обязательной вакцинации. И вот, значит, у нас распределились голоса примерно так. На первом месте обязательной вакцинации должны быть подвержены депутаты, депутатский корпус. Ну, их меньше всего жалко, поэтому вот они там. То есть они предлагают эту идею, пусть они первые и идут. На втором месте, соответственно, врачи, которые придумали этот шмурдяк, которым надо колоться, значит, потому что как бы вы придумали, вы его нам колете, при этом они же, Попова объявила, что это экспериментальная вакцина, то есть они нас вместо мышей как бы используют для экспериментов. Mm-hmm. Ну, это нормально. Вот. И, значит, на третьем месте остальные бюджетники. Вот так вот народ проголосовал. Значит, Венедиктов еще обещает денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей, если кто-нибудь сможет взломать эту систему. Ну, вот тут, я думаю, люди, наверное, заработают. А по поводу блокчейна, да вот, Валерий Марсович, это очень опасная штука и для власти, и для народа, в принципе. Для народа она опасна. Почему? Потому что блокчейн – это последовательность действий, которые записаны в электронном виде, раскиданы по разным компьютерам, и удалить эту последовательность уже невозможно. То есть только отключить всю систему вообще. Это уже сегодня сделать нереально. Вот. И у нас получается что? Значит, власти могут в любой момент найти, кто за кого голосовал, и, соответственно, если кто-то, не дай бог, проголосовал там, ну, даже не за Навального, а за Грудинина, будет ой-ой-ой, как плохо. Ну, в смысле, этому человеку. Обратная сторона медали. Если там начинают, то есть проголосовало, ну, условно говоря, там 100 миллионов человек, последовательность всего голосования, опять же, в электронном виде раскидана по всем компьютерам, и это видно будет всему миру, как и на каком этапе подделывались данные этого голосования. То есть это как бы такая медаль с обоими сторонами, и обе хуже. Просто люди не понимают, что творят. Вот это вот как бы мое мнение. А по поводу вот этих данных есть на Эхе Москвы, на сайте прям статейка Венедиктова. Там все вот это расписано как раз кто, куда, за что.
Ну хорошо, я по поводу вначале вот этого второго пункта, с которого ты начал, так сказать, о результатах опроса. На самом деле, конечно, Венедиктов как лукавый достаточно персонаж, который вроде бы такой либерал, так сказать, правительственной окраски, вот, он как бы сглаживает прямые углы и все это дает, так сказать, в виде таких обобщенных формулировок, кто за что голосовал. На самом деле я попытался найти не комментарий Венедиктова, а официальные данные. Вот голосование было на сайте МОСРУ, так же как в «Активном гражданине», например, это происходит, где по истечении, ну как только оно произошло, вот сразу же выдаются результаты, да, сколько, ну когда оно закончилось, естественно, да, сколько человек за какой, по какому вопросу проголосовало. А некоторые вопросы даже и в текущем времени пока открыто голосование. Так вот любопытно, что на этом сайте официальном нет ни гугу. Венедиктов вообще, он как бы председатель типа общественной комиссии по наблюдению за тестированием электронного голосования. То есть вообще то, что он излагает, это вот как бы его мнение, взгляд со стороны. А вот официального публикования, вот был задан, так сказать, конкретный вопрос, да, кто должен подвергнуться обязательной вакцинации. На самом деле вопрос включал в себя 11 позиций. Голосовать можно было по каждой из них, хоть за все 11 сразу, а хотите избирательно. И среди них были, так сказать, помимо чиновников, сотрудников банков и почтовых отделений, медики, преподаватели, работники социальной сферы, торговых услуг, депутаты и члены избирательных комиссий, а также, что касается вот здесь вот под названием «чиновники» в изложении газеты «Коммерсант», это отдельно там была позиция по чиновникам федерального уровня и отдельно по чиновникам регионального и местного уровня. Вот. Поэтому распределение, конечно, узнать, кто за кого, вот, это было бы, так сказать, весьма любопытно. Потому что понятно, что по смыслу этого вопроса, и учитывая настроения, так сказать, которые царят в обществе, подвергнуть обязательной вакцинации, это, так сказать, как мне представляется в общественном мнении, звучит так. Что же это за те сволочи, которых вот надо вакцинировать их же вакциной, чтобы они, так сказать, чтоб им было, так сказать, так же хорошо, как они, так сказать, распределяют эту вакцину в обязательном порядке себе. Поэтому, грубо говоря, так сказать, этот вопрос завуалированно имел в виду следующий контекст. Да? И кого же вы числите в списке этих сволочей, которых не жалко для того, чтобы, так сказать, вакцину в них употребить? Вот. Я голосовал лично, я не скрываю за это, за чиновников местных, так сказать, и региональных, и, так сказать, в общем, всех, короче, которых есть, ну, естественно, депутатов. Вот. И я несколько колебался, голосовать ли за членов избирательных комиссий, и проголосовал бы. Но в них еще были включены наблюдатели. Но наблюдатели, как невинные жертвы, мне было жалко. Вот, поэтому я их в этот список не включил. Вот. Но все это вместе, так сказать, вот, да, так сказать, тех сволочей, которых, так сказать, да, и депутаты, естественно, тоже, да, присутствовали, как отдельная позиция. Так что я думаю, все вместе, вот это вот, в совокупности, давало не столько, так сказать, ответ на, то есть не столько было вопросом, который, как бы, государство хотело знать об общественном мнении. Я полагаю, что через секретные опросы ФСО оно и так это все знает. Тем более, что на них регулярно ссылается Путин. А хотела понять среди тех, кто участвует в электронном голосовании, сколько людей, так сказать, перечисляет их и их, так сказать, подельников к категории сволочей. И вообще, как надо относиться к этому электронному голосованию. То есть, в нем участвуют преимущественно лояльные правительству люди или как раз те, которые, в общем, являются вот этим молчаливым большинством, под которое не ходят на выборы, потому что в них не верят. Понимаешь? То есть, вопрос имел как бы двойное дно. И второй момент, который, собственно, подтверждает это двойное дно, состоит в том, что голосование, второй вопрос на голосовании: вы за развитие в Москве общественного или личного транспорта? Значит, понятно, что если вы за развитие личного транспорта, то вы как бы человек каких-то, так сказать, либерально-демократических взглядов. А если вы за общественный транспорт, значит, вы больше, так сказать, социалист, там, левый или правый. Понимаешь? То есть, на самом деле, в этих вопросах было такое вот двойное дно, сформулированное, так сказать, в виде опросника, которое должно было в действительности указать, на какая категория избирателей больше всего интересуется электронным голосованием. Так напрямую нельзя же спросить. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, а вы вообще кто? Вы за кого там и так далее. Вроде это нехорошо. Поэтому вот выбрали такую форму тестовых вопросов, которые должны были как бы проявить личность голосующего. А что касается блокчейна, то технология действительно, так сказать, может быть использована, так сказать, в обе стороны, в частности для проверки действий властей, при условии, что она используется честно. Вот если действительно у всех есть доступ, ну, есть во всяком случае возможный доступ к блокчейну, и ты устанавливаешь какую-то последовательность действий, которая, допустим, ну, показывает, что власти подтасовывают выборы, допустим. Ну и происходит что после этого? Ну ничего. Но ты можешь подать челобитную в избирательную комиссию, которая именно этим и занимается. Так, что еще остается? Ну, написать где-то в благосферу, да, о том, что я вот выяснил, что тут вот там сям идет такая подтасовка. Как было в 2019 году. Ну, то есть небольшие круги на воде расходятся среди заинтересованных лиц, так сказать. И все. Вот о чем я вам, кстати, доложил. Поэтому в действительности это не технология проверки, это отмазка, вот этот вот блокчейн на сегодняшний день. При всем при том, что это, да, серьезная технология, в ней есть основания, она много где используется, в частности в тех же самых криптовалютах там и так далее, но в конкретном случае электронного голосования просто отмазка. Вот именно так к ней поэтому и надо относиться, вот так мне кажется. Что ты думаешь по этому поводу, Игорь?
Нет, нет, нет. Блокчейн – это очень серьезная технология. Действительно, следы ее никогда не исчезают. Их можно подтасовать, можно каким-то, ну, если подтасовать данные блокчейна, это будет сразу заметно на многих компьютерах, сразу. Доступ к ней просто должен быть открытым, это должна быть какая-то ссылочка, через которую можно будет туда зайти и посмотреть. Вот. Ну, то есть, штука полезная на самом деле, и используется она не только в крипте, она используется вот сейчас на Западе даже, как это называется, ну, жилищный фонд, который продается, покупается вот даже там. Рабочие, вот, например, если на Западе человека выгнали с одной работы за то, что он, как говорится, ничего делать не умеет, его уже с трудом возьмут на вторую работу, но если со второй работы его опять за это же выгнали, то на третью он уже точно не попадет никогда. Это тоже технология блокчейна. Вот. То есть, если человек постоянно занимается вот этим, это все как бы отмечается в его истории, в его личной биографии и остается в электронном виде, это уже не стереть. Ну, у нас, кстати говоря, в России на сегодняшний день вообще уникальная ситуация. У нас население, ну, основная масса населения уже утверждает категорически, что хоть бы на нас напал кто, что ли, можно даже с ядерной бомбой, лишь бы этим гадам, блин, хуже было. Вот такого никогда не было, когда, ну, не знаю, я просто не знаю исторических примеров подобного.
Вот. Ну, я тебе приведу исторический пример. Это был известный лозунг анархистов, который потом, в частности, развиваемый Бакуниным, книгу которого я имел честь переводить, «Полемику против евреев», я имею в виду. Вот он впервые выдвинул тезис, который потом уже подхватил Ленин, так сказать, в своей конкретной ситуации, о том, что самым большим, так сказать, достижением для России будет ее поражение в какой-то империалистической войне. Вот, потому что тогда вот этот вот режим падет. Ну, это конкретно вот в Бакунинской книге, которая выложена у нас на сайте, есть, это вы вполне можете прочесть, так сказать, этот момент. Когда и в каком контексте это говорилось и по какой причине. Так что это, в общем, не ново. Это как бы просто показывает обострение революционной ситуации, скажем так.
А вот, кстати говоря, с этим электронным голосованием, я немножко послушал людей, которые занимаются этим голосованием как раз. Здесь как раз технологии блокчейна не применяются. И Венедиктов не зря говорит, что если кто-то взломает, мы 2 миллиона дадим. Здесь как раз технология закрытого голосования, где исходные данные, ну вот я, например, проголосовал, вы проголосовали, да, они уходят в некий центр, где один единственный компьютер все это забивает, выдает уже готовые результаты, вот, и больше это нигде не отражается. Только это можно найти только на том жестком диске, который к моменту, когда голоса уже уйдут куда надо, вдруг нечаянно сломается. Вот. То есть, и вот эти 2 миллиона, они как раз и рассчитаны на то, чтобы найти уязвимые места в системе, чтобы никто не смог скопировать данные. Вот, в принципе, все.
Понимаешь, Игорь, это как бы версия Центра Сберкома и Бенедиктова, да, что, так сказать, 2 миллиона для этого и даются, чтобы, так сказать, систему голосования протестировать. Я думаю, что вряд ли найдутся охотники получения этих 2 миллионов, потому что если таковые найдутся, то в первую очередь, так сказать, им заинтересуется ФСО, Центр Э там, и прочее, прочее. То есть, короче говоря, это распишись и сдайся ментам. Вот это примерно так звучит, это предложение. То, что оно отходит в этом контексте от Венедиктова, который не глупый человек, я, так сказать, не сомневаюсь, конечно, и понимаю, что, в общем, он в очередной раз играет, так сказать, роль такой козла, который ведет баранов на убойный. Поэтому я думаю, что все-таки хакеры люди достаточно умные для того, чтобы на такие штуки вестись, тем более зная такого персонажа, как Венедиктов. Отсюда и нет получателей для этих 2 миллионов. Типа это никому не интересно. Ну, в такую игру с ним играть это точно не интересно. А что касается блокчейна, то на самом деле об этом говорилось очень много. И долго, и в частности с самой избирательной комиссией, что мы, дескать, не просто там в темный ящик всыпаем электронные голоса, а мы вот делаем саму процедуру электронного, подчеркиваю, электронного только голосования, да, делаем ее как бы открытой, проверяемой, чтобы вы, так сказать, были уверены, что вы тут не мухлюем. Но поскольку все это в итоге и электронное, и неэлектронное голосование сводится таки действительно в Центр избирком в ГАЗ-выборы, ну так, по идее. А вот газ выборы является точно тем, что ты описал. К нему никакого блокчейна нет, это абсолютно закрытая система. Я уж не знаю, насколько там жестких дисков она дублируется, если дублируется, но то, что там намешают, не знает никто. Ну, кроме Центразбиркома, соответственно, поскольку он, собственно, этими мешаниями занимается. И поскольку его на жульках ловили постоянно, ну, просто каждый выбор. Вот не было таких выборов еще в России, в которых бы участвовал Центразбирком как организация, и не было бы, тем более, газвыборы, на которых бы не было жульничества. Ну, вот, ну не было таких от слова совсем. Каждый раз его за что-то ловили, там, по-разному, там, в большем масштабе, меньше, там, вскрывалось, это так или нет. Но каждый раз выборы были жульнические. Голосование на пеньках последнее, да, которое мы помним все хорошо. Так что предположить, что, конечно, следующие выборы сентябрьские будут чем-то отличаться от предыдущих, ну, просто невозможно. Но он так работает. Но он не может не жульничать. Он для этого создан, в конце концов. Понимаешь, чтобы жульничать. А система газвыбора, чтобы это жульничество приводить в красивый электронный вид с поднимающимися столбиками. Поэтому мы говорим сейчас, вот когда говорим про блокчейн, это только касается электронной системы голосования. И сказано это исключительно для того, чтобы лохи поверили, что действительно вот в электронном-то голосовании уж точно жульничества нет, потому что там блокчейн, такая технология используется в криптовалютах и не только, что вот там обмануть невозможно, поэтому верьте, вот туда идите. Хотя на самом деле, то есть там происходит ровно такая же жулька, потому что блокчейн, я еще раз подчеркиваю, он будет работать только тогда, когда к нему действительно есть доступ. Но это избранных, это людей, которые в этом что-то понимают. И у них все равно нет того рупора или голоса, а уж тем более юридических средств, для того, чтобы ошибки, которые найдены в блокчейне, превратить дальше в конкретное дело. Ну типа, вот несопоставимость данных мы нашли, обнаружили, и что происходит-то? Вот, что дальше? Ну что, отменяется это голосование? Нет, не отменяется. Ну что, ну вы обнаружили. Ну может у вас компьютер глючит. Вот естественный ответ. То есть, понимаешь, когда, так сказать, эти вот меры принимаются без какой-то юридического обоснования, то есть понимания, а что будет, если вдруг обнаружена ошибка в голосовании? И в каком объеме, кстати? Ну что после этого? Голосование аннулируется, так сказать, или и начиная с какого момента? Вот этого всего нет. И поэтому вся эта технология, она превращается в такой, в дым, понимаете, в пустой звук. Мне так кажется, во всяком случае.
Все правильно.
Может, Валерий Марсович, видишь, пример какие-то Беларуси. Больше основания для ее надежности.
Я говорю, пример Белоруссии, пожалуйста. Посчитали так, как надо. Все.
Ну а что, Белоруссия просто следует как бы образцам старшего брата. Старший брат считает уже давно, начиная с референдума по Конституции, и не останавливается в этом процессе, вплоть до поправок в ту же самую Конституцию, так сказать, логически завершив круг, в котором в том числе и вращаются все виды выборов. Но, слушай, я бы хотел перейти к этому к второму сюжету, поскольку мы вот поэтому вроде высказались уже. Относительно вируса, который не боится прививок. Дело в том, что ваш, в общем, ленинградский, ну или питерский, как угодно, депутат, по-моему, Виноградов, нет, или Вишневский? Вишневский, да? Да-да. Вишневский. Вот, он задал вопрос, так сказать, депутатский, относительно эффективности прививок в свою, так сказать, соответственно, администрацию и получил от нее ответ, и это, так сказать, так вот, интересная часть этого ответа состоит в том, что говорилось там об эффективности действий прививок, вернее, скажем так, о том, сколько людей повторно заболевают после того, как получили прививки. Ну, на самом деле, на последнем месте оказалась ЭпиВак Корона, вот этого центра Вектор, у которой такие заболеваемости в районе 6% случаев. По тех спутников В, которые наиболее массовая вакцина, значит 1,8%, а наименьший процент среди Ковивака, который является по сути традиционной вакциной, но и с другой стороны, который по этой причине в массовых количествах его произвести достаточно трудно, там где-то процент этих оказался на уровне 0,9, то есть вдвое меньше, чем у спутника. Но что любопытно, вот на это я и обратил внимание, что после, вот я просто цитирую, да, источник, что после первого компонента препарата «Спутник Ви» заболели ковидом 6405 человек из более чем миллиона сделавших укол. А после второго укола, после второй вакцинации, заболели 13466 человек из 819 тысяч там, с лишним привившихся. То есть, понимаете, получается любопытная зависимость. Вот в первом случае, да, большее количество человек охват, а количество заболевших меньше, примерно вдвое. А во втором случае, так сказать, когда, ну, в общем, короче, после второго укола заболевают больше процент, чем после первого. Вот. Тоже та же самая история, кстати, с эпивак-короной, у которой тоже после первого укола, который прошли там больше 16 тысяч человек, заболело 21 тысяча, а из тех, которых, то есть из 21 тысячи заболело 988, а после первого компонента только 351 человек. То есть такое впечатление, что как только второй компонент вкалывают, то и заболеваемость повышается. Понимаешь, то есть вакцина не столько защищает, сколько поощряет, что ли, вирус. Кстати, только у вот этого ковивака наблюдается обратная тенденция, потому что после второй прививки заразились 218 человек, а после первого компонента 317. То есть хотя бы тут второй компонент как-то снизил заболеваемость. Да? А в двух других случаях получается почему-то обратная зависимость. И причем это только на уровне Ленинграда. А если так вот разобраться, это в масштабе России. Тоже ведь есть такие данные, они тоже должны существовать. Видимо, есть какая-то определенная пропорция. То есть наблюдается какая-то тенденция. Вот чем больше ты как бы прививался, так сказать, тем больше, так сказать, риск получения, так сказать, вот этого ковида. Тут не оценивается легкая и нелегкая форма, это правда. Не оценивается смертность, которая наступила, но такие данные-то все-таки где-то существуют. Я понимаю, что большая часть, ну, если говорить про спутник, там 90, сколько там, 1,8, значит, 98%, да, и 0,2, они не заболели. Но тут по разным причинам. Может, они не попали в те условия, в которых можно заболеть или еще что-то. Но сама по себе вот такая вот тенденция после первого и после второго укола показывает, что как-то с защищенностью какие-то есть проблемы. Вот. Причем я вовсе не хочу там охаять спутник Ви. Я думаю, что на самом деле и по Pfizer, и по Moderna, и по прочим AstraZeneca, они примерно такие же результаты на самом деле. Что ты думаешь, Игорь?
Ну, я думаю, что, во-первых, значит, статистика здесь абсолютно неточная, абсолютно неточная. И можно... Тоже новость. После прививки погибло 4 человека за ночь, да? И тут да, же в этой же новости идет дополнение, что один человек погиб, значит, у него был рак легких, а один человек погиб от инсульта, потому что скорая к нему долго ехала, и два человека погибло, ну, еще от каких-то сторонних болезней, но так получилось, что они привились, то есть, и, соответственно, им их приписали автоматически вот туда, вот в этот ковид, да, так называемый. Вот. На самом-то деле они бы и так умерли. Независимо от того, привиты они, не привиты они. То есть вот это вот так делается статистика. Кстати говоря, это не только здесь. Теперь, если мы посмотрим на более или менее правильные данные, например, возьмем Израиль, да, привиты все, вот 100% населения.
Ну, там не 100, конечно, но, в общем, очень большая величина, я думаю.
Да, почти все.
Ну, там может, есть люди, которые принципиально отказываются от прививок. Я в этом плане говорю просто. Не потому, что у них нет, скажем так, обязательной вакцинации, но как бы охват, так сказать, там достаточно большой.
Вот это, да. Это, ну да. Вот. Количество заболеваний такое же, как во всем мире. И берем Швецию, в которой вообще даже локдаунов не было никаких. Там, пожалуйста, хотите в маске ходите, хотите без маски. То есть никаких проблем вообще, ничего не закрывали. Никаких прививок там насильно никто никому не вливал. Там смертность даже ниже, чем где бы то ни было. Ну почему? Потому что народ живет спокойнее. А вот это вот внутреннее спокойствие, оно как бы улучшает качество жизни. А улучшенное качество жизни, соответственно, эту жизнь продлевает. Вот. Это вот первая часть. Вторая часть, это у меня такой простой, естественный вопрос. Ребята, вы в Санкт-Петербурге 1 000 000 привитых откуда взяли? Здесь всего 7 миллионов. Что, каждый седьмой привился? Что-то как-то вот подозрительно. Вот на нашей улице точно никто не привился. А здесь в квартале человек-то, наверное, ну, 1000-1500 живет. Ну, вот. То есть это я гарантирую, что здесь никто, ни одного человека привитого нет. Ни одного. Вот. И таких кварталов по Питеру можно посчитать, в общем-то, огромное количество. То есть, ну, врут, просто статистика лжет, вот буквально. Как уж они, для чего они это делают? А у Вишневского, кстати, мне понравилась другая статейка по поводу расхода средств, как раз вот на военные нужды. Выделили на строительство вот эти самолеты судного дня, которые обязаны в случае ядерного конфликта спасти правительство наше и высших чиновников, да? Там такой вопросик маленький. И куда вы полетите-то после войны-то? Ну, после вот этого всего.
Ну, вообще, этот самолет судного дня, если я правильно понял, это скорее командные пункты, чем, так сказать, вопрос, куда улететь. Но, с другой стороны, я не думаю, что бомбардировки будут касаться всего мира. Можно куда-нибудь на Сейшелы может отлететь. Или еще там куда-нибудь вглубь Африки. Которые, ну, просто неинтересно, чтобы бросать там атомные бомбы. Может, там и жить тоже неинтересно, но, во всяком случае, какие-то точки, наверное, есть. Юго-Восточная Азия – перспективный регион, вот, с точки зрения такого отлета. Вот. Ну, не знаю, нет, на самом деле, конечно, это все гипотеза, но самолеты планировались как командный пункт. И, кстати, и в Штатах, и у нас тоже, так сказать, так что... Что, они все равно должны где-то приземляться, у них же нет какого-то топлива. Это они могут подняться, так сказать, несколько часов покружить, так сказать, в это время там, какие-то команды осуществить, а после этого, ну что, дальше разделить судьбу всех остальных. Поэтому. Или, может быть, с выбором каким-то, где там больше, где меньше досталось. Но не более того. Но так или иначе, вот что касается самих прививок, вопрос даже не в том, был их 1 000 000 или не был, понимаете, а вопрос, конечно, в их эффективности, вот насколько это реалистично, потому что, в общем, вот таких вот исследований, о которых запросил, так сказать, да, депутат Вишневский, которые вполне естественны, и которые, я думаю, интересуют не только его, а вообще массу людей в мире, ну вот у вас тут 1.5 года продолжается коронабесие полнейшее, да? Ну и какой результат-то его? Вот действительно, есть же пример Швеции. Более того, в определенном смысле этот пример, так сказать, как бы намотали на ус, так сказать, и власти России. В общем, что как бы отчасти делает им честь вот в этом вопросе. Потому что ну, во Франции там полное, например, съезжание крыши. Как и в Германии, там не зря происходят вот эти вот демонстрации против санитарных пропусков и всего остального. Потому что, ну, ты живешь в режиме, когда не знаешь, что там на следующей неделе будет. Тебе сегодня объявили, так сказать, вот на улицу вообще не выходить, так сказать, или ты можешь гулять там в районе, не знаю, там 100 метров вокруг своего дома максимум. А если ты выйдешь, то с каким-то пропуском, а если вдруг, так сказать, этого пропуска у тебя нет, то, значит, получишь там огромный штраф. Или в другой раз я объявляю, что да, ну вот вроде в районе 100 километров можно перемещаться от дома. Или можно выехать там на каникулы. Потом все запретить опять. Да, рестораны то открылись, то закрылись. То открылись, но только на террасе. То закрылись, но потом открылись, но только с пропусками. Или там еще что-то. Вот понимаешь, это этот бред, который длится уже 1.5 года. В Германии чуть-чуть поменьше, но примерно в таком же ракурсе. Ну, спрашивается, ну и про Италию вообще не говорю, да и остальные страны так или иначе оказались этим задетым. В общем, какую-то нормальную жизнь наладить невозможно. Вот. И поэтому, конечно, это огромный стрессовый момент для всего населения. И, слава богу, до российских властей там в какой-то момент все-таки дошло, что дальше вот тем же европейским путем идти продвинутым, да, это, в общем, по себе бить. Поэтому лучше, ну его нафиг. Вот носите маски, хорошо. У нас тут красная страна, так сказать, в смысле по международной классификации. Большой уровень ковида, отлично, хорошо. Ну и что дальше? Ну и что, никакого локдауна, все ходят, живут, так сказать, и бегают. И что происходит, что-то все массово вымирают? Нет, не вымирают. Знаешь, то есть, в общем, при всей подозрительности, скажем, вакцин, о которой мы только что говорили, все-таки, так сказать, вот, дополнение, скажем так, не приведение населения в дополнительное стрессовое состояние, это, я думаю, оказывает даже большее влияние, чем сами эти вакцины. О чем, кстати, пример Швеции говорит.
Именно так. И здесь еще ведь такой момент есть. Власти, они совершают нелогичные абсолютно поступки. Когда, да, даже тот же Собянин выступил, когда он сказал, что когда только началось это. Говорит, что, значит, нельзя допускать больших толп, сборищ народа, да, и тут же на следующее утро они в метро такие давки устраивают. Это хорошо, меня там в Москве не было. Вот я в Подмосковье был. Просто мне повезло. Вот, проскочил я мимо этого. Вот. Здесь, в Санкт-Петербурге, то же самое. Значит, вот в кабак зайти невозможно, потому что там, блин, сидит, оказывается, 10 человек. Ну, а здесь обычно в таких кабаках больше-то и не сидит никто, потому что, во-первых, это очень дорого, это действительно дорого, потому что, как бы, город-то российский, а ценники-то здесь, в общем-то, парижские. Вот. Не у каждого просто денег хватит. Ну, и вот, нельзя. А при этом тут же, где-нибудь на набережной, собирают толпу, там, под миллион человек, вот так вот просто. Не... Ну, если от Дворцовой площади, вот Дворцовая, Английская набережная, Васильевский остров, Университетская набережная, то есть вот эти все набережные, включая Петропавловскую крепость, они просто забиты народом, там вот буквально яблоко упасть негде. Нормально? Нет, это пойдет. Значит, здесь у нас студенты пошли, 3 человека... с каким-то плакатиком, что мы против там чего-то, не знаю уж против чего они там голосовали, я сейчас просто даже не помню, но их раз и подмели тут же нарушение санитарных норм. И тут же следом за ними идет крестный ход, в котором несколько тысяч человек принимает участие. Да? Не, никакого нарушения нет. Это же не крестный ход, это же просто люди куда-то собрались и пошли там по своим делам, наверное. Ну, с хоругвями, ну, мало ли что, несут же ребята. И вот это вот так вот все происходит, и, соответственно, у людей же возникает обратная реакция. Ну что нам врете-то вообще? Нас за дураков-то держать тоже не надо. А народ это, вот, Валерий Марксович, народ это очень интересная вещь. Мы живем, мы не знаем своего народа. Вот даже я здесь внизу, находясь как бы, да, почти у самого низа, и я не знаю этого народа. А на самом деле, когда я смотрю на действия, на общие действия, это мудрейший народ. Вот как нация, это мудрейшая нация. Мы не торопимся, мы не бежим впереди паровоза. То, что у нас, когда начинают говорить, там, вот там побежали вакцинироваться, в очередь там столько-то человек, ага. Ну, смотришь, а сколько это столько-то? А это какой-то 0,0% от всего. Так всегда в любой нации есть какие-то проценты сумасшедших людей. Это нормально, и это не только у русских, это у всех. Просто у нас это более заметно, потому что все остальные сторонятся от них. Вот. Потом... Когда вот говорят, значит, про вот эту вот война с Украиной, да, у нас идет, вроде как она война, вроде как не война, а зачем это Путину надо было, да? Ну, если со стороны государственной вот такой смотреть, но, значит, надо смотреть, какую задачу решили. А решили какую задачу? Утилизировали бандюков, которые, в общем-то, их куда-то девать надо было. У людей не все с головой нормально было. Вот, пожалуйста, хотите стрелять? Вперед! Ну, оттуда же никто не вернулся. Вот. То есть, как бы народ отсюда снизу смотрит, что происходит, и, в общем-то, все понимает на самом деле. Когда начинают 17 регионов вводили вот эту вот вакцинацию, первое, что сделал народ, это посмотрел, значит, а с чего бы вдруг? Вот, например, вот в Ленинградской области надо вакцинироваться, а в Санкт-Петербурге нет. Почему? А все просто, губернатор Ленинградской области, он в доле с фармой. А Беглова туда не взяли. Недостоин, наверное, оказался. Вот разница, пожалуйста. А чем, в общем-то, Ленинградская область хуже, чем Санкт-Петербург или лучше? Ну, ничем. Москва тоже самое. Подмосковье, пожалуйста, примеры.
Конечно, нет. Ну, вообще, эта вакцина эпиваккорона жива только потому, что у нее там в руководстве это Роспотребнадзора. Там соавторы нашлись там, и так далее. Да. Ну да, тут, в общем... так сказать, этот перекрестие бизнес-интересов со здоровьем, оно такой конфликт интересов, конечно, жуткий. Что понятно, что на этом греют лапы, и, в общем, по мере нагревания лап становится заинтересованность в вакцинировании или, наоборот, не заинтересованность в нем. Потому что по смыслу, в общем, из того, что вот мы с тобой только что обсудили, не следует от того, что вот это вот вакцинирование доказало, так сказать, абсолютную как бы защищенность или, во всяком случае, повышение защищенности ее от населения. Вот я нигде, например, не встречал вот данных, насколько, собственно, защищенность населения от этого повысилась. Вот, скажем, в этом смысле. Но провакцинировалось большее количество людей, чем явно, чем было в 2020 году. Да? Откуда берется, так сказать, следующая волна? Значит, вакцина либо не действует на них, на этот коронавирус, либо, так сказать, он ее игнорирует. Но, в общем, короче говоря, понимаешь, тут есть логические такие распути, которые за полтора года они становятся очевидными. То есть, либо ее должны были побороть, потому что это самая лучшая вакцина, и мы первые в мире. Ну, так, собственно, вправе считать и американцы, и кто угодно. Вот. Но поскольку у них тоже спокойствие не наблюдается, то получается, нонсенс какой-то. Там, где бизнес, понятно, что Pfizer и Moderna в шоколаде, это тоже понятно. Равно как производители наших вакцин. Потому что за них все равно кто-то платит. Это они нам типа бесплатные, да, но платят за них бюджет. То есть бюджет это фактически наши налоги это наши деньги. Значит, понятно, что в итоге вынимают это из нашего кармана, нас не спросять. Такая вот система как бы сравнительная, как говорил Остап Бендер, один из 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Да, вот это вот с этой вакцинацией примерно то же самое. А реальной пользы, которую она произнесла, ну, я понимаю, ну, допустим, на базе вот этой вот вакцины, как бы платформы, да, которые создавали вот этот спутник Ви, там где-то в Африке, в конкретном месте, как говорят, победили лихорадку Эбола. Ну, хорошо, ее хотя бы победили. А здесь-то что? Победы не видно, так сказать, волны.
Валерий Марсович. Это очень похоже на борьбу с гриппом. Помните вакцины, когда начали от гриппа прививать? Там ведь очень интересный момент. Вот если человек заболел гриппом, он обычно средняя длительность болезни 10 дней, ну, 2 недели, грубо говоря, да? Вот, потом он выздоравливал, и все нормально. И все, в этом году он больше гриппом не болел. То есть на следующий год, со следующей волной, он опять на 2 недели выключался из работы, следующий грипп, да? Придумали вакцину. Но там же что получилось-то у них? После вакцинации надо было опять те же самые 10 дней дома отсидеть. Ну и тогда вопрос, что ты так заболел, что тебя привили, ты заболел. И в чем разница? Разницы никакой. Но зато ты здесь потратил деньги, а там у тебя 50 на 50. Заболел, не заболел, как говорится. Вот здесь, видимо, то же самое.
Ну что, может быть, к вопросам перейдем, если ты не против,
Игорь? Да, можно.
Так, президент Филиппин, вот, кстати, по вакцинам сразу же вопрос нам в тему. Президент Филиппин Родриго Дуарте пообещал арестовать и вколоть вакцину ковид-диссидентам или вакцинируйтесь, или мы вас бросим в тюрьму. Если вы не привиты, уезжайте с Филиппин. Может, и в РФ уже так пора. Вообще, я вам хочу сказать, что Дуарте, он известен как человек такой резкий, вот, и сторонник радикальных мер, это вообще что-то такое общее, да, там, филиппино-бразильская а-ля Трамп там, и так далее, вот он в этом смысле персонаж похожего типа. Он так с преступностью боролся радикальными методами. Вот, там кого застанет сразу, если пристрелите, то ничего, меньше будет наркокурьеров там, и всего прочего. Вот, поэтому, наверное, он также отнесся к вакцине. Но, к слову сказать, там в Филиппинах я бы не сказал, что какая-то экстра ситуация по сравнению с тем, что происходит в других местах, там в России, в Европе, в той же, которая, кстати, несмотря на то, что вот тоже из-за расчета парадоксов, во Франции сейчас объявлена четвертая волна коронавируса. А при всем при этом, когда это, кстати, одна из причин, по которой против санитарных пропусков люди протестуют, и больше всего именно в ней. Она чисто в зеленой зоне. Вот вся весь шенгенское пространство – это зеленая зона. Вот в ней можно мигрировать совершенно свободно, потому что тут вот санитарная ситуация отличная, несмотря на то, что официально объявлено, что четвертая волна коронавируса. Это как? Вот. Поэтому у Дуарте, так сказать, я с любопытством, конечно, слежу за его, так сказать, поворотами, да, у него любопытный способ мышления, но хотя бы здесь какая-то есть логика. Да, так сказать, я верю в вакцину иступленно, поэтому вот всех привью. А дальше, так сказать, что с этим случится, уже, как говорится, Господь покажет. Но я не думаю, что нам стоит перенимать эту форму. Хотя у властей руки чешутся, а уж кошельки тем более. Вот. Пожалуйста, Игорь.
Я бы просто добавил, скажите, куда уехать. Я с удовольствием.
Так, Аркадак Гурбангулы Бердымухамедов после мужественного испытательного полета на новейшем истребителе распорядился повесить свою форму в новый музей. Не пора ли форму стерха и костюм аквалангиста, в которых на корче доставал амфоры, выставить в музеях Московского Кремля для укрепления духа дорогих россиян? Ну, вы знаете, я думаю, что если бы вот эта вся история там со стерхом и с амфорами, она действительно бы как бы зашла в создание как какое-то серьезное такое мероприятие, то есть люди в него бы как бы, ну, поверили, прониклись там или как-то, не знаю, зауважали бы. Потому что это же происходило как пиар-акция. Это не просто так полететь. Это кто-то проработал за это, получил в администрации бабло за правильный какой-то там пиар-ход. Ну, вот. После этого организовали всю эту мишпу, говоря, вот мы сейчас поднимем ваш авторитет вот за счет того, что вы тут такой мужественный, прямо летите, так сказать, там на дельтаплане, так сказать, рядом со стерхами там, и тому подобное. И с амфорами наверняка был такой вот. Это завязали сейчас, потому что понимали, что потому что стало ясно, что это воспринимается как анекдот. Но, так сказать, проработано же это было заранее. Равно как и те амфоры, которые он там достал со дна, которые туда, наверное, положили предварительно. Но, разумеется, как, ну а как по-другому? Вот. Поэтому я так думаю, что если бы это работало, то тогда бы это, безусловно, выставили и в музеях Московского Кремля, и где угодно, понимаете, как бы и в музее там каком-нибудь срочно организованном, а-ля ельцинский. Вот. Но это не работает. Это предмет для анекдотов, шуток и воспринимается, так сказать, абсолютно точно так же. Поэтому у нас это все закладывается. В Туркменистане у, вот, не повторю, Берды Мухамедова, когда Гурбун Аглы, вот, наверное, может быть, либо это так работает, либо там с анекдотами и всем прочим настолько уже все плохо и все закручено, что люди даже не осмеливаются их как бы рассказывать. Поэтому там можно выставлять свои костюмы пилотов, там еще чего-то. Ну, человек отрывается просто на полную катушку, да, так сказать, как бы. Власть попала ему в руки, ну, теперь гуляй всласть. Тут меня, про меня и телевидение работает, снимает, и вот тут мои костюмы висят, и все такое. Ну, собственно, его предшественник тоже был такого же типа. Так что, ну, наверное, часть менталитета национального. Ты что думаешь, Игорь?
У нас уже пробовали так сделать. Вот как раз оттуда эти анекдоты и пошли. Помните этот храм-то военный-то, который? Там да, же была да, фреска с Путиным. Путин, Шойгу, да. Там еще кто-то был. Победители-то в этой, в мировой войне-то, во второй. Вот. На всякий случай сбили. Другую поставили. И уже больше не рискуют с тех пор. Ну, плюс в Туркмении, там же народ, он более бедный, менее образованный, более набожные. Вот там все с этим нормально. То есть, ну и как-то они там. Ну, у них традиции другие, что ли? Как-то так.
Ну, вы знаете, мне доводилось один раз в жизни быть в Туркмении. Это было еще в 70-е годы. Вы знаете, странное немножко такое впечатление произвела, так сказать, страна. У них, безусловно, есть какие-то традиции, так сказать, там свои, да, местные. Но я бы не сказал, что там были люди сильно набожные. Вот это тоже парадокс. Наверняка это мусульманская страна, но там какого-то такого мусульманского фанатизма на этот счет вот замечено не было. Конечно, это 70-е годы, это атеистический период, так сказать, государство, там все такое прочее. Но вот тем не менее общее впечатление было такое. Я не знаю, может быть, сейчас там как-то это развилось, но заметьте, что вот этот вот Бердымухамедов, например, да, он там каких-то мул не привечает. Вот его там, как нашего стерховода, вот, не видно где-то в окружении попов, там мул, чтобы они его там что-то благословляли, а он бы типа того, что говорил, так сказать, там. Подходил под руку, так сказать, какому-нибудь верховному муле, типа я тут получил благословение от Аллаха и так далее. Там вообще стойка такая, что он Аллах сам, да простят меня за богохульство, если кто-то там, так сказать, в это верит. Если там его предшественник воздвигал себе там золотую статую, где-то там в центре Ашхабада, да, на которой он стоял, то, в общем, и его последователь идет по тем же стопам, то, строго говоря, ему никакие аллахи не нужны тут. Это, в общем, вот есть отец нации, так сказать, ему и поклоняйтесь. Понимаешь, поэтому там с тем, чтобы... Вот я никогда не слышал, чтобы там, если это мусульманское государство, да, чтобы там где-то трансляции каких-то там всяких рамаданов или прочих там религиозных торжеств были по телевидению или что-то в этом духе, чтобы вокруг этого какой-то кипиш был. Вот. Кстати, я ничего не слышал, например, о паломниках, которые бы оттуда ездили там в Мекку или там тому подобное. Но там немножко специфическая ситуация. Так что там Аллах – это непосредственно тот, кто сейчас сидит на троне. Но там немножко такой психический центризм. Так. Лукашенко, знаете, почему мы в спорте не выигрываем еще где-то? Не голодные. Как вы считаете, спортсменов Китая, США и России голодают? Ну, я думаю, конечно, не голодают, но не надо, в общем, вот, пользоваться, на мой взгляд, фразами, вырванными из контекста. Потому что надо понять, что было сказано вокруг. Это довольно такой старый публицистический прием, так сказать, вырвать кусочек фразы и потом сказать, ну, вот видите, да чего он там брякнул. На самом деле, я думаю, что надо как бы понимать. Лукашенко человек экспансивный. Он говорит, в отличие, кстати, от нашего стерховода и амфороловителя, не по бумажке и не по телемонитору, если вы заметили. Вот есть характерная особенность, да? Некие государственные деятели, так сказать, достаточно высокого ряда там, из прошлого, да, вспомнить того же Сталина там, и так далее, они как бы чужими написанными речами не пользовались, и по какому-нибудь там телемонитору свои речи не читали, которые там произносятся с большим как бы акцентами, вовремя расставленными там где-то в глубинах администрации. Потом это все выдается на телеэкран так, как будто человек вот говорит прям вот от чистого сердца, хотя в действительности перед ним идет текст, и там все прописано, так сказать, что на каком месте вздохнуть, на каком месте сделать ударение, на каком месте там многозначительно чего-то добавить. Вот. Вот Лукашенко этим не пользуется, на самом деле. И, то есть, от слова совсем. Я никогда не видел, чтобы он чего-то читал по телемонитору. Это заметно, на самом деле, для опытного глаза. Поэтому с этой точки зрения он вот у меня лично вызывает уважение. Я подчеркиваю с этой, вне зависимости от контекста, о чем он говорит. То есть, то, что он говорит, это действительно то, что он думает. В отличие от того, что от того спектакля, который мы тут получаем каждый день, с этим телешоу, так сказать, обращениями там, к регионам, там, тем всем, с глубозначительными мыслями для всех, начиная, так сказать, от сталеваров, кончая школьниками, вот, и прочее. Поэтому не надо выдирать его, на мой взгляд, из контекста эти вещи, потому что, когда человек говорит не написанную за него речь, а от своего собственного имени, то она вся имеет какое-то значение, особенно если она импровизированная. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить.
Ну, я просто хочу сказать, что спорт есть спорт. Это соревнование сильных, смелых. Там как-то для этого нужны какие-то тренировки. Да? Здесь нация-то, в общем-то, значения не имеет. Здесь имеет значение, наверное, просто физические данные людей. Они у каждого человека разные, своеобразные. Ну и плюс какая-то степень удачи. Да, вот. И, кстати говоря, сегодня я вот не помню, какую-то передачу слушал, там анекдот как раз про Лукашенко по поводу того, что вернетесь с Олимпиады ни с чем, в страну лучше не возвращайтесь. И спортсмены такие, а мы и не собираемся. Вот. А по поводу, да, вот когда он читает бумажки вот эти, Путин даже бумажки уже читать не может. А с телемониторов очень заметно, это если просто сейчас пересмотреть как выступление Обамы. Угу. У него просто, да, почему хорошо заметно, у него длинная шея, и он вот две точки, вот так вот. Угу. И он вот одна, вторая, вот он как-то вот так вот, у него такие движения интересные были. Да, то есть это очень хорошо заметно, что он читает текст, угу. Сам не говорит ничего. Ну да, так, согласен.
Ну да, вот у нас на эту тему было и есть как раз вопрос, что если вернетесь из Токио ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Я перед отлетом олимпийцев предупреждал, без медали арестуем, обещания я всегда выполняю. Толковая ли мотивация? Ну, вы знаете, это как бы Не знаю, как это воспринимать, потому что вы знаете, что вот проверить достаточно просто. Вот вы закончится Олимпиада, большинство, так сказать, белорусских спортсменов все-таки вернется в Минск, в отличие там, от этой вот Тиманской, там, или как ее, которая там воспользовалась случаем для того, чтобы там в Польше попросить политического убежища, там вообще скандалеза какая-то вокруг, там, я не знаю чего. Бежать, не бежать в эстафете, там, ну, хрень какая-то. Вот. И дальше посмотрим, поскольку большинство из них вернется без медалей, ну, значит, их всех там арестуют или нет. И сразу поймем, что это серьезно или это гипербола. Ну, я же понимаю, что это гипербола, и все понимают, но так опять взять это из контекста, так сказать, и там какое-то напутствие, которое, может, сказано и всерьез, но явно нереализуемое, воспринимать как некую мотивацию, которая заставит побеждать на Олимпиаде. Нашим спортсменам, например, хотя об этом ничего не говорится, в качестве мотивации предлагается не кнут, а пряник. Да? Что вот выиграете первое, так сказать, место, там получите, допустим, я не знаю, там, 6-е BMW там, за 7 миллионов. А вот за вторую медаль там получите там что-то поменьше. А за третью там еще чего-то и так далее, и так далее. А если уж вы вообще там какой-то суперподвиг, то мы вам еще и орден какой-то на грудь повесим. Хотя могут и так повесить, ордена подешевле обходятся. Поэтому... Ну что, так сказать, почитайте тоже, какая мотивация работает, какая не работает. Ну, не знаю. Я воспринимаю слова Лукашенко в этом контексте с юмором. Вот. Я думаю, и он сам также к этому относится. Вот. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить.
Именно скажи. Так. Я когда вчера об этом начался разговор в интернете активный, я не поленился, нашел, посмотрел этот кусок, где он вот именно эти слова и говорит. Это действительно сказано с юмором, как бы шутка такая. Ну, как вот, да у нас многие так вот, ты куда пошел? Окупаться, да? Утонешь, домой не приходи. Вот это из этой же серии.
Да.
Никаких таких последствий оно за собой не поведет. Я так думаю.
Ну, это попытка перевести шутку в серьезный план с тем, чтобы, когда вот именно это... Вот это я и называю, понимаешь, вырванное из контекста. Почему? Потому что в данном случае контекст – это не просто прямая цитата, а... Это как бы ситуация, в которой это сказано, каким именно тоном, так сказать, как это произносится. И это является контекстом вот в нашем сегодняшнем мире. Это не какая-то написанная вещь, воспроизведенная, да, а вообще вот контекст ситуации. Если из него вырвать, то получается, конечно, так сказать, фантастическая вещь. У нас, кстати, пример есть хороший на эту тему. Вы помните, были сборники изречений, сборник изречений Черномырдина? Которых там это самое, почитаешь, обхохочешься. Вот. А в действительности, так сказать, ну, это действительно выглядит смешно, но сказано это было человеком в конкретной ситуации, так сказать, когда вот что-то, так сказать, у него так слова склеивались. Он был специфический человек. Я тут небольшое лирическое отступление сделаю. В его правительстве в свое время, так сказать, работал Борис Немцов. И из этого правительства он вынес очень такую любопытную привычку, от которой вот Гарри Каспаров, я это просто помню, да, он так очень сильно переживал и ежился. Немцов не просто ругался матом, он на нем говорил. То есть, вот у него, так сказать, речь была, ну, если он, конечно, не с трибуны говорил, а так вот в контексте, да, исключительно матерная. Причем он делал совершенно свободно, невзирая там ни на какие лица. Вот. А Гарри Каспаров мат очень не любил. Ну и не любит сейчас, я думаю, но, так сказать, во всяком случае, вот это его всегда напрягало, так сказать, очень сильно, потому что я просто помню там ситуации с этим связанные. Так вот, Боря Немцов не таким не родился, а он таким вышел из правительства Черномырдина. И там это воспринимался, видимо, по аналогии, он там воспринимал это там как какой-то, знаешь, такой, ну, супершик, что ли, да, иметь возможность вот материться всюду, а вы меня, так сказать, все равно будете слушать, потому что, ну, вот я вот такой вот важный персонаж. Вот, видимо, так он это воспринимал. А Черномырдин, он действительно без мата двух слов связать не мог, и поэтому, когда он попадал в ситуации, когда вынужден был все-таки говорить без привычных слов, связок и употребительных выражений, он вот сразу, так сказать, там у него возникали вот эти заминки, паузы, так сказать, и все такое прочее. Вот было понятно, что человек что-то проглатывает в себе для того, чтобы высказать какую-то фразу, которая, если бы в полном виде звучала, у него бы лилась легко и непринужденно. Понимаете? Вот это тот самый контекст, из которого, когда вырывают эту фразу, он делает содержание смешным. Поэтому к этому, по-моему, лукашенковским вещам надо относиться точно так же. Он не матерится, но надо понять контекст, в котором это сказано. Вот. Так, ну тут у нас что-то сегодня вопросы в значительной мере про то, кто какую глупость сморозил. Или похожую на нее. Вот еще вопрос. Депутат Курганской области от «Единой России» Ильтяков потребовал от избирателей заключить соглашение о долголетии, в котором граждане обязуются дожить до 80 лет, не пить, не курить и не материться. Теперь будем жить долго. Что думаешь, Игорь, по этому поводу?
Ну, мы в России вообще надо жить долго, чтобы хоть что-то увидеть. Я так думаю. С таким-то договором, наверное, да.
А ты знаешь, я, кстати, знаю,
договор, иногда они такое ляпнут. Я даже не знаю, что сказать. У меня просто вот челюсть упала на пол, и все.
А ты знаешь что? Я думаю, что вот самое, так сказать, существенное, что не отражено в этом вопросе, а может быть, и в предложении господина Ильтякова. Ну, конечно, это характеризует его интеллектуальный уровень. Да, это оставим за скобками, это понятно. Но в договоре вообще-то есть две стороны. Вот вторая сторона, которая в обмен на то, чтобы дожить до 80 лет, не пить, не курить и не материться, она кто? То есть договор-то заключается с кем? И что она за это дает? Ну, например, мы вам платим пособие, там, скажем, за то, чтобы вы дожили до 80 лет, не пили, не курили и не матерились. Озвучьте, пожалуйста, цифру. Сразу же, да, что за пособие вы нам собираете? Или это так вот, договор с воздухом, да, что типа пионерской клятвы, да, клянусь, так сказать, вот быть честным там и так далее, и так далее. Ну уровень такой депутата, вот что вы хотите от «Единой России»? Это, она, понимаете, она же набирает такие кадры. Вот. Дело в том, что ну, для того, чтобы пойти сознательно в «Единую Россию», человек должен обладать какой-то, так сказать, ну, какой-то мерой, так сказать, подлости, сволочизма, понимаете? Потому что все живут в одном примерно мире, понимая, что вокруг происходит, да? Вот для того, чтобы в этих условиях на него пойти, он должен это обладать. Либо он должен быть каким-то, ну, вот, очень простым, так скажем, зашоренным. Тут два варианта только, первый или второй. И поэтому, ну, вот он, наверное, принадлежит к этой второй категории. Ну, хорошо, что хоть не к первой, я думаю. Вот, так, что еще тут есть? А, вот любопытный вопрос, он мне, правда, задается, но я думаю, что и к Игорю он тоже может относиться. Вопрос Смирнову, вы за капитализм или социализм, коммунизм? Аргументируйте по возможности, спасибо. Ну да, нам под занавес, так сказать, такие эпохальные вопросы задают, которые просят проаргументировать по-быстрому. Вы знаете, я считаю, что, во-первых, давайте начнем с хвоста. Коммунизм – это некая идея, да, которая родилась в эпоху капитализма, которая исходила, ну, если, так сказать, брать Маркса, вот, непосредственную теорию, из такой, ну, достаточно простого посыла, что вот если мы имеем общество, главным мотивом которое является присвоение прибавочной стоимости, да, то если мы упраздним этот процесс присвоения, да, то есть либо, так сказать, обратим ее в общественное благо и, так сказать, не дадим никому присвоить, то мы получим, в общем, общество справедливое. И дальше начинается вот примерно конструкция того, как это общество может выглядеть тут с привлечением социалистов-утопистов там, и прочее. Вот. Но это с самого начала была идеальная конструкция, да, некая идеалистическая, которой люди, жившие в расцвете капитализма, полагали возможным указать на нее. Но когда была попытка непосредственно ее реализовать, то оказалось, что, в общем, эта схема очень трудно реализуема. Во всяком случае, в тех условиях, которые происходят, и к ней надо либо как-то приближаться с надеждой когда-нибудь прийти каким-нибудь другим путем, не обязательно тем, который описал Маркс. Либо, так сказать, просто остановиться на переходном этапе, когда мы просто повышаем справедливость в обществе за счет того, что вот в нем нет олигархов, в нем нет, так сказать, воров таких вот, так сказать, общество служит интересам народа, а не какой-то кучке там вот отдельных приближенных. И сами эти люди, которые являются возносят на вершину общества, как правители, да, они все-таки по своему и уровню жизни, и по своим привычкам, и по своей ментальности, они не отличаются от тех людей, которые являются, что называется, простым народом. То есть, они не делают из себя элиту, которая вот стоит надо всеми, которая совершенно другого как бы плана, другого характера. Вот ровно то, что сейчас любит подчеркивать в своих выступлениях Герман Греф. Да, что вот, так сказать, это мы, так сказать, а вот там вот, вот где-то плебс и так далее. Поэтому в этом смысле я, конечно, за вот это вот общество равенства, да, общество, в котором мера социальной справедливости, она повышена гораздо больше, чем сейчас. И, но сказать, что это вот однозначно советский социализм, я не могу, потому что я при нем жил, и я знаю, что он несовершенен был. Но его надо было совершенствовать. Можно ли его было досовершенствовать до коммунизма? Ну, у меня есть сомнения в идеальных конструкциях вообще. И в идеальной конструкции именно этой в частности. Насколько она реально применима. Но за общество, так сказать, большего равенства, где, как говорится, вот свобода, равенство, братство, как говорит лозунг французской революции, и на сегодняшний день даже и Пятой республики. Я, естественно, за это общество. А капитализм – это то, в чем мы живем, то, что построили, и я думаю, что то, есть, то, во что пришло нынешнее общество, и, в общем-то, степень его мерзости, она достаточно очевидна для всех, кто сегодня живет в России, и кто не относится к тем мерзавцам, которые за счет него, собственно, и жируют. Но их, как мы знаем, очень ограниченный круг. А ты сам что думаешь по этому поводу, Игорь?
Ну, я лично придерживаюсь все-таки либертарианской позиции больше. Я против сильного государства. Я против того, чтобы государство указывало мне, как жить, что делать. Да? При этом я за то, чтобы это государство представляло мои интересы на международной арене. И за то, чтобы это государство, ну, каким-то образом гарантировало соблюдение законов. Вот. То есть полицейские функции, да? Вот. По поводу как бы коммунизма, для идеального общества нужны идеальные люди. Идеальных людей не будет. И когда мне начинают задавать такие вопросы по этому поводу, я всегда спрашиваю в ответ: а с чего вы вдруг решили, что я буду работать ради того, чтобы сосед Вася, который с дивана не вставал, блин, сидел и пил такое же пиво, как я? Вот я день отпахал, а он день отлежал. И почему это мы с ним должны кушать в одном кафе? За что? Да? То есть, на мой взгляд, человек должен свои блага все-таки заработать. То, в чем мы сегодня живем, это ни в коей мере не капитализм. Это все, что угодно, только не капитализм. У нас нет собственности на производство, на орудие производства. Просто нет. Они все не пойми чьи и не пойми где. И, в общем-то, они не частные. Хотя вот у нас говорят, там, вот там Потанин владеет, Дерипаскова, ничего подобного. Они как бы номинальные управленцы. И то, это не владельцы, а управленцы. То есть, кто ими владеет, мы и сами до сих пор не знаем. Ну, плюс, кстати говоря, если как следует покопаться в документах, то, например, многие акции Норникеля и Русала, они почему-то уже американские, а не наши. Вот. Деньги, которые мы зарабатываем, они не у нас, то есть они у нас тут же отнимаются. У нас строй ближе к феодальному, я так думаю. Вот. Поэтому здесь тоже путать опасно, скажем. Это та самая черта, за которую я стараюсь не переходить. Ну и, соответственно, по своей вот жизни, как я живу, я все делаю именно исходя из своих приоритетов. То есть я по минимуму плачу налоги. По минимуму общаюсь с этим государством. Я делаю все для того, чтобы мне, моему окружению, моим друзьям и знакомым жилось легче, лучше, богаче в какой-то степени, да? Пока получается.
Вот, ну, в общем, возвращаясь к вопросу нашего слушателя, хочу сказать, что вот в тех рамках, которые он его задал, мне, конечно, социалистическая идея ближе, чем капиталистическая. Вот, и просто по собственному мнению, я достаточно и поработал при капитализме, и был, так сказать, в этой системе, она мне, в общем, не нравится. Вот. Свободы предпринимательства там нет, с собственностью тоже, как вот Игорь совершенно верно заметил, ситуация совершенно неясная. Это, кстати, не только у нас. Это касается тех же самых, и, так сказать, крупных корпораций, допустим, в Соединенных Штатах, во Франции и так далее, где чисто формальное владение, так сказать, тем или иным предприятием, допустим, собственно, вовсе не означает, что его собственник может делать все, что угодно. То есть, фактически, даже это, я не знаю даже, как это точнее назвать, потому что к нему пытались этой форме придумать всякие благообразные названия, типа постиндустриальное общество, так сказать, еще что-то такое. Вот. Но реально речь идет не о том, что средства производства сильно развиты, или развиты там больше, чем в эпоху тотальной индустриализации 19 века, а в том, что само понятие собственности из частной, которая реально принадлежит вот частному лицу, который может с ней делать все, что угодно, да, превращается в некий вид, контролируемый государством, правообладание, в котором вроде бы государство не несет за него ответственность, поскольку она считается частной. А с другой стороны, может диктовать свои условия до такой степени, что частный собственник, собственно, находится как в шорах. То есть, он является, по сути своей, уже неким расширенным вариантом управляющего, о чем, собственно, Игорь только что и говорил. Поэтому это и не капитализм в этом смысле тоже. Я не думаю, что его следует называть феодализмом, потому что все-таки в феодализме хотя бы феодал владел тем, что ему принадлежит. А здесь нет факта самой принадлежности феодалу. То есть, мы вот при всем желании не принадлежим Путину. Я понимаю, что он и его соратники очень бы этого хотели. Но мы все-таки не его собственность. Вот. И, так сказать, он, в отличие от там, Николая II, не может писать там в анкете себе «хозяин земли русской». Очень хотелось бы. Его ближние наверняка так именно и шепчут. «Хозяин земли русской, царь, ну ты что, ну ты все». Но вот на трон не сядешь. Ну, вот он совсем стоит, совсем близко с попой там в Александровском зале. Его специально для этого построили на том месте, где были заседания, так сказать, Верховного Совета СССР. Сейчас там Александровский зал для торжественных приемов. Там есть тронное место, и на нем есть реально трон. И с его ступенек иногда, не показывая трон, там и балдахин, который там сзади есть, вот, так сказать, он вещает, допустим, перед выпускниками военных академий. Ну, почти как царь. Но, блин, на трон все равно не сядешь. Понимаешь? Вот такой вот недосказанность есть, да, в этом. И поэтому это, конечно, некая другая формация, которую, ну, я не знаю, надо называть какой-то разновидностью, допустим, капитализма или олигархического капитализма, или капитализма, элитного капитализма, в который, так сказать, эта вот элитка присвоила себе фактически право собственности, на которое она даже не имеет формальных прав. Вот. Но это все-таки ближе к капитализму, чем уж тем социализму и коммунизму. И поэтому, поскольку мне такая система откровенно противна, вот, то я, в общем, скорее тогда за социалистическую систему, чем за вот то, в чем мы сейчас живем. Вот. Ну, собственно, вот на этом самом наши вопросы исчерпались. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Ты ничего не хочешь добавить, Игорь?
Я бы добавил просто одну вещь. Вот тот строй, в котором мы сегодня живем, вы действительно правильно заметили, что это происходит во всем мире. Ну, в разной степени, но во всем мире одинаково. С чего все это началось? Это началось, когда начали продвигать идеи, как раз, кстати говоря, Greenpeace, вот эти вот борьба там со всякими озоновыми дырами, и ВТО. Вот это откуда пошло. И сегодня власть захватили корпорации, которыми мы не знаем, кто управляет. Вот, ей-богу, есть корпорация некая. Вроде там кто есть владеет, директор, наверное, вроде совет сказать. Директоров. Все. Мы не видим хозяина. То есть, хозяина нет. То есть, поэтому сегодняшнее положение вещей надо действительно изучать. Изучать спокойно, без эмоций. Посмотреть, как это все на самом деле устроено. Как движутся вот эти финансовые потоки. Кто имеет главный гешефт, как говорится. И тогда, когда мы поймем вот эту систему, и плюс еще ведь сейчас происходит слом информационный. Вот. То есть это тоже надо учитывать. И когда мы поймем эту систему, тогда мы сможем хоть что-то ей противопоставить. А пока, по-моему, даже изучением никто не занимается. Вот это и обидно. То есть надо в эту сторону тоже посматривать.
Ну, я думаю, что власть придержащим не очень интересно, чтобы ее изучали. Вот, равно как и механизмы их обладания. Но спасибо вам, тем не менее, большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.